камон, камон, челку он подстриг. Кто-нибудь ему уже скажет, что он мировая звезда. А Юнги, вообще тот еще засранец, я вам так скажу. Там Мома танцевала на пилоне в Корее. Что? Они просто взорвали мое сознание и толпу. Появиться там, где твой дом, но где-то ты никогда не был. Он так общается с тобой, волнами печали, так делают корейские мужчины. Всем привет, с вами Ирина Филиппова, и сегодня вновь мы с вами поговорим о том, что я увидела, прочитала за последнее время. И вначале я хочу рассказать вам про интересный подкаст, который, по сути, является моими коллегами по подкастингу. Это подкаст от студии «Заря», который называется «Восток Экспресс». Они также рассказывают про азиатскую поп-культуру. У девочек тоже такая глобальная цель через феномены и события рассказывают, почему кей-поп, аниме и китайские видеоигры — это не кринжово и вообще стоит вашего внимания. Две ведущих, и у них как бы свои роли. Катя увлекается уже давно азиатской поп-культурой и как бы выступает другом, гидом, помощником для Арины, которая только погружается в этот мир. Прикольно, что у них своего рода репортажи, потому что они посещают места, которые в азиатском стиле, это кафе, магазины и фестивали. Как раз-таки эпизод, который у них вышел, это про культуру отмены в Корее. Про нее мы уже тоже говорили в нашем выпуске, но там они обсуждают, чем же отличается культура отмены в Азии от Запада, за что корейских знаменитостей могут отменить в обществе и как это сказывается на их карьере. А в конце они сходят на азиатскую вечеринку и также дадут оттуда репортаж, поэтому после прослушивания моего подкаста welcome к девочкам. А сегодня у нас такой большой разговор про то, что я увидела, потому что буквально в эту пятницу я ходила в кино на фильм «Возвращение в Сеул» 22-го года, и также расскажу новости про BTS, куда без них, пообсуждаем Blackpink на Coachella и еще несколько новостей, которые я вам сегодня принес. Думаю, стоит начать с новостей, потому что, oh my god, этот фильм оставил у меня много впечатлений, плюс я ходила с очень умными людьми, поэтому тут будут не только мои мысли. И начнем, я думаю, с новостей, конечно же, моих любименьких BTS, кстати. Вот у меня какой-то синдром отложенной жизни начинается из этого диплома магистерской, как хотите так называйте, потому что я не могу посмотреть дораму, которую я в прошлом выпуске говорила, я не могу посмотреть шоу Тэхёна, я вообще ничего не могу посмотреть, и еще одно наложилось, что это такая, все, я вот сейчас допишу и просто окунусь в Stray Kids. Я хочу выпуск про них, хочу сама разобраться до конца, потому что мое знание — это какие-то факты, имена и несколько треков. Все. Поэтому, да, синдром отложенной жизни. Нашла чему порадоваться. У BTS произошло, как всегда, всего много. Например, стало известно, что Хобби ходит в армию вроде бы 18 апреля, и он проводил трансляцию с такими короткими волосами, милым грустным голосом. Ну, не то чтобы грустно, ладно. Мне просто было грустно от этой трансляции. Я ее не смотрела, я читала в тексте, что там «Не забывайте меня, я приду, я вернусь в целости и сохранности». Очень надеюсь. Из забавного то, что там было, это что его Хён Сокджин, он звонит раз в день и говорит, что как дела? А что, как у него могут быть дела? Вот такой там диалог. Он говорит, что он благодарен ему, потому что он звонил каждый день, заботился и также очень помогал, например, с тем, что ему взять с собой. Забавно, что есть предположительная информация, где будет проходить службу Хасок. При этом есть информация, что стажеры, которые поступят 18 апреля, будут в подразделении Джина. И возможно, что Хасок попадет к нему. И будет очень забавно, потому что все мы знаем эти видео и вообще слова, что не пересекайся с Хасоком глазами, потому что он может убить, если ты сделал ошибку в танце. А все мы знаем, что Джин периодически делал ошибки в танце, и вот это вот глаза убийцы, это очень забавно. Я очень надеюсь, что все будет хорошо. Знаете, вот как-то уже второй пошел, грубо говоря, и я не скажу, что это легче воспринимается, все равно как-то не по себе. Да, они за миллион километров, да, они не знакомы со мной. Но из-за вот этой вот тесной связи, которая транслируется, я переживаю за них как за братьев. Но пока мы вспомнили Джина, я очень смеялась с того, что какая-то появилась фотография с подписью уровня «Наш Хён не должен появляться на фотографиях», и там заблюренно, с маленьким все прикрыто, но видны пальцы. Все мы знаем силу армии, что они могут узнать вообще по любой части тела. Его узнали по пальцам, у него нечто такие, ну вы знаете, забавные. Еще интересный момент с этим фото, что на форме у него зеленый значок, который значит значок командира группы. Поэтому наш вообще такой большой мальчик, и он весь такой командир. Ю-у-у! Да, забавно. Блин, кстати, насчет узнать по пальцам, я очень смеялась с буквально вот сегодняшней, а я пишу с воскресенья, поста, что Чингук в Лос-Анджелесе, и он появился на Коачелле. Ну, понятно, его узнали. Он потом написал на Виверсе, что «я собирался спокойно посмотреть, но меня сразу узнали. Армия, вы там крутые. Но как вы узнали, я подстриг чёлку». Камон, камон, чёлку он подстриг. Ну, его вот, я когда смотрела фотографии или там видео, там, ну, со спины все понятно. Кто-нибудь ему уже скажет, что он мировая звезда. Почему он думает, что его нельзя узнать? Он даже не в кепочке, не вот этой вот конспирации уровня дорама. И пока говоря про Чингука, я так и не поняла. Но появилась фотография из студии американского вроде бы продюсера, где там еще Бан Шихёк стоит такой, а-ля отец очень забавный. Чисто со своим таким сынком приехал. Сейчас я все разрулю. И непонятно во всей этой ситуации, потому что есть предположение, что Бибер и Чингук будут сотрудничать, потому что у Бибера выходит большой альбом к концу года, и, предположительно, у Чингука тоже что-то выходит в этом году. И как бы, ну, не зря все это. Мы же знаем, что все не зря. Поэтому, да, если будет коллаба Чингука и Бибера, я вообще сдохну. Не то чтобы я фанатка Бибера, но треки у него есть хорошие. И, наверное, таким хедлайнером всех новостей последних недель, помимо того, что там Чимин получает награды за наградой, попадает в чарты и все остальное, даже вроде бы Билборд, рассматривая, кто же будет претендентом в песню лета 23-го года, его уже указывают, хотя, ну, камон, это очень рано. И вообще, этот Билборд, не то чтобы очень хорошо к нему относится, как будто... Я до сих пор, вот, вторую неделю уже пытаюсь разобраться в конфликте с продажи экземпляров, со всеми этими принципами отбора, попадания в все эти чарты. Пожалуйста, придите, расскажите мне, я не понимаю. Там удаляют продажи, какие-то изменения правил вносят. Что? Зачем? Зачем это делать? Мы и так знаем, что Чимин лучше всех. От того, что такое происходит, во-первых, вокруг этого большой негатив, из-за этого очень много такой непонятной и непонятно правильной ли информации. Я запуталась. Вот. Я просто начинаю перечитать новости, да? Ну ладно. Еще весь мой ТикТок был заполнен тем, как Юнги и Чимин ходили в гости на шоу. Из прошлого выпуска вы поняли, что я Юнминер. Ну, я открыла дверь в этот мир для вас, и теперь все. И там такие милые они, я не могу. Вот эта вот поддержка, как он смущается от... Господи, человек 10 лет в индустрии, но все равно смущается, что на него смотрят. И его старший Хён, масло-масляное, ну ладно. И его Хён его поддерживает. Как классно иметь такого человека. А Юнги, вообще тот еще засранец, я вам так скажу. Он не бережет наши сердца, я считаю. Потому что, ну что это? Появились концепт-фото первые. Это что? Это Юнги, вышедший из фанфиков, которые я читаю. Просто мафиози. Вот это вот все. Весь такой... Во-первых, там одна фото. Это чисто Юнги Мэрими. Такой жених. Пришел свататься. И фоточки с Мэри Клэйр тоже. Это что такое? Почему он такой прям кукольный? Я не могу подобрать слово, потому что у меня просто нет слов, да. Я подумала, нет у меня слов. У меня есть только одни вздохи, ахи, и все. Но это... Это что такое? Еще меня очень повеселило его интервью, которое он берет сам у себя на канале Disney Plus Корея. Вот я сейчас себя так чувствую, потому что каждый раз, когда я записываюсь одна, это просто театр одного актера, потому что, ну, вы слышите, да, как я разговариваю? А я в жизни, примерно, так же разговариваю. То есть вот это вот все, и он, который... А вот создание музыки. Что ты чувствуешь, когда создаешь музыку? Да. Опять-таки, это чел, который тоже что-то вышедшее из эдитов фанатов. Вообще, мы весь год, кажется, получаем то, что фанаты придумали. Это вот и есть же мемы, где только не списывай в точности. И просто, ну, в точности. Я видела эти фотки, и вот я вижу это вживую. Это, наверное, впервые, когда ожидание реальность, ну, прям кайф. То есть совпало, мэтч и все остальное. И да, 21 апреля у Юнги выходит его альбом. Я тут недавно наткнулась на аккаунт в Инстаграме вроде бы, где запостили фото гроба и написали, типа, обратный отсчет начался. Я не знаю, это какой-то фанатский прикол или это что. Короче, что-то непонятное, загадочное, я бы даже сказала. Там какие-то циферки и написано «Король» на английском. И мы вспоминаем, что Агус Ди, его клип «Дочита», там же был белый король, которого убили в последней секунде. А если это гроб этого короля-императора? Короче, да, уже появляется очень много всяких теорий. Давайте просто подождем. Я уверена, этот человек разнесет нам все сознание. И да, еще и забавного Стинги, что он был на шоу IU, которое называется «Палет». Там он тоже рассказывал, как он написал «People», что это вообще было до трека «8», и что в демке часть IU сделал Чонгук. Но самое забавное во всем этом — это что Юнги кинул обидку IU, что «А, я думала, ты пригласишь меня на концерт в качестве гостя. Ты бы могла меня пригласить?» И она такая: «Ну, я как бы думала, что там занят, что это сильное бремя, когда кого-то приглашаешь». И он такой: «Это не для протокола, но у меня не было других дел». Чисто такой: «А чё мне не позвали?» И еще два мальчишки, которых нужно упомянуть, я считаю, это, конечно же, Намджун. Я вообще не могу смотреть на его посты в Инстаграме, потому что он выкладывает свои подходы вот это вот с тренировки. Это что, мотивация готовиться к лету? Это что такое? Я каждый раз сильно замотивируюсь в этот момент, и все. Хотя я хожу теперь на аэро-растяжку. Вот помните, был эпизод Run BTS, где они на аэро-йоге. Этот очень забавный выпуск. Ну вот, это привело меня к тому, что я теперь тоже хожу на такую штуку, и я чуть не упала. Точнее, на первое занятие я прям не отпускала... Я даже боялась перевернуться, ну нет. No. Я боюсь высоты, хотя, камон, там 20 сантиметров. И вот на прошлой неделе, поздравьте меня, я смогла перевернуться. Руки даже отпустила. Я держалась только ногами. Вау! Я считаю, это достойно аплодисментов. Но я сижу одна, поэтому никто мне не похлопает. И вышли комментарии к альбому и коллаборации вот этого девочки, с которой он выпускал трек недавно, который называется Smoke Sprite. Имя этой девочки я не могу произносить, я не могу его запомнить, и поэтому это просто девочка. Она очень крутая, она просто девочка. Там он говорит про веру в людей. Я просто словила себя на таком мэтче, что я очень сильно верю в людей. Я прям такая, знаете, иногда наивная Дори, что... Я как будто забываю, там, что мне люди могут сделать плохого. И, в принципе, мне нет ощущения, что мне кто-то что-то плохого делает, но когда в моменте там что-то происходит, ты такой: «Я же верил в человечество. Ну почему со мной так происходит?» Не знаю, я как-то всегда себя успокаиваю тем, что ну вот сейчас мы пострадаем, а потом мы взлетим, и все нормально будет. И вот он тоже говорит про то, что верит в людей, продолжает верить в людей, хотя мы знаем, что в последнее время на него очень много слетелось. Даже эта история со сливом данных. Этот умный, красивый миллиардер, филантроп и просто красавчик мотивирует меня дальше верить в людей. И вы верите. Потому что тогда люди перестанут делать плохое, если мы все будем верить в добро. Я еще вспомнила, у Тэхёна фанатская база отправили команде Эль, которые делали фотосессию, фотографию с Тэхёном. Они отправили им подарки. Это было очень красиво и очень мило с их стороны. И вот в этот момент... Я такая: да, есть еще классные люди, особенно когда вот так сильно поддерживают, типа их никто не заставлял, это не принесло там какой-то премии и все остального, это просто хороший жест. Я такая: ой, как круто. И Тэхён проводил несколько трансляций, одна из трансляций была смешная с собакой, у него же еще на аватарке на Вьюверсе стоит его собака, и он вел трансляцию с собакой, и типа это не он проводил трансляцию с собакой, это собака пригласила его на свою трансляцию. Это было очень забавно. Тоже не поняла момента. Он на одной из трансляций играл неизданную песню. А? Что? Ну, это очень красиво. Долго говорила я про BTS, про своих любименьких, но не единственных, поэтому идем дальше. Такая микро-новость. У Twice начался мировой тур, Ready to Be называется, и первый концерт был в Сеуле. Что это? У меня TikTok заполнился их отрывками. Там Мома танцевала на пилоне. В Корее группа, которая позиционирует себя, ну, не так. Что? Просто, ну, я действительно в шоке, потому что Twice, как мне кажется, это та группа, которая милые корейские девчонки в этих коротких юбочках и все остальное, такие ми-ми-ми-ми-ми, и просто разносят с всякими каверами на других исполнителей. Одна что-то типа Тверка, другая на пилоне. Ну, кстати, это было красиво. Я подумала, что вот сейчас где-то Чимини кусает локти, потому что он давно говорил, что он хочет попробовать, а мы так и не увидели. Но как будто он там не очень-то уместен, потому что, ну, если смотреть в разряде, что это большой, вроде бы, ну, стадион, много людей, понятно, что камеры и все остальное, но с точки зрения экшена, ну, его не было, потому что она одна там крутилась. Да, было бы круто, если бы еще рядом стояли какие-то танцоры. Как я поняла, там она танцевала с парнями, и парни продолжали танцевать, а сзади она крутилась на пилоне. Тоже, ну, секунд 30. Это, наверное, большой шаг. Возможно, вот этот вот концепт мимишности Twice, он начинает расти. Потому что, камон, много лет. Наверное, и не хочется, и не может держаться в одном концепте. Поэтому посмотрим, что будет дальше. Очень интересно, что будет, например, в Америке, потому что если они в Сеуле это делают, то до чего дойдет в других странах, где другой культурный код? Посмотрим, посмотрим. И говоря про Америку, нужно вспомнить Blackpink, которые выступали на музыкальном фестивале Coachella, который проходит в штате Калифорния. Они уже выступали там в 2019 году и стали первой женской группой кей-попа, которая когда-либо выступали на этом фестивале. Но тут они уже хедлайнеры второго дня, то есть они закрывали второй день фестиваля. Первый день закрывал Bad Bunny вроде бы, а второй уже они. И вау! Это просто, это очень красиво. Честно, я давно не видела, как они так зажигают, вот прям зажигают. Я чувствую себя 40-летней женщиной, но они зажигали. Они не выкладываются так на своих, например, концертах. Точнее, они не всегда так выкладываются. Они очень энергичны, они просто заполонили, мне кажется, все пространство. О, как они исполняли, как танцевали, аутфит. Мне очень понравился корсет Дженни в начале, такой розовенький. Лиса с своим Мани, это... А? Что? Это что такое? Ну, они просто взорвали мое сознание и толпу. Джису, кстати, очень получается круто и вовремя. Корейцы умные люди. Что получается, когда они едут на фестиваль, будучи хедлайнерами, у каждой из девочек есть свой соло-трек. Насколько я поняла, они еще раз будут выступать уже в конце недели. Ну, ждем. Я в шоке. И, насколько я поняла, их выступление собрало 250 миллионов зрителей в прямом эфире на Ютубе, что рекорд за всю историю фестиваля. Чисто вот, знаете, кей-поп с ноги открывает индустрию. Ну, точнее, он давно уже открыл, но он продолжает набирать обороты. И мне очень радостно, что мы в этой движухе. И круто, что они не просто выступают, приносят корейскую музыку, корейскую речь и корейские мотивы. Потому что, как я поняла, сцена была оформлена в корейском стиле, и в их одежде также было какие-то корейские приколы в выступлениях. Там, если вы еще не видели, рекомендации посмотреть. Очень красиво. Честно скажу, не ожидала, что будет так хорошо. И еще, как я поняла, русская девушка стала айдол Кореи. Русская девушка Нова, она стала участницей женской группы XSYN, если я правильно произношу название группы, и они дебютнулись буквально 11 апреля с полноформатным альбомом Keeping the Fire называется, и вот мой ТикТок очень много выдает, как они танцуют под свой же трек. И в этой группе, мне кажется, очень классно собралось, что ни одна девочка такая экзотичная, так скажем, что она не одна иностранка, а также с ней еще есть Ария, это индийская певица. Прикольно, что просто русская девушка занималась кавер-дэнсом, сейчас дебютнулась в корейской женской группе. Вау! Это пример того, что если сильно стараться, можно всего добиться. Если не слышали трек, послушайте, потому что мне показался он неплохим. Да, там нет сильно нового звучания, грубо говоря, все, что есть уже написано, но он хорош, хотя бы те отрывки, которые есть в ТикТоке. И перейдем к главному. Фильм «Возвращение в Сеул». Этот фильм 22-го года, и он участвовал в Каннском фестивале в номинации «Особый взгляд». И сейчас, 13 апреля, он вышел в прокат, и вот мы сходили. Это фильм Дэви Шу, и в нем рассказывается история француженки, которая выросла в приемной семье, но сама как бы родом из Кореи, и вот она возвращается в Корею, чтобы найти своих настоящих родителей. Будет очень много спойлеров, наверное, сразу скажу, потому что сюжетно, ну, не сильно плотный фильм, он красив с точки зрения кадров, хотя некоторые сцены были очень медленными, и фильм идет 2 часа, и, честно скажу, я на последних 20 минутах просто как ребенок вся извелась, хотела уже встать, наверное, это один из немногих раз, когда я хотела встать и уйти, но так как я пошла с друзьями, я такая, я не пойду одна. Вот, но потом умные люди мне сказали, в чем был поинт. Это не украсило фильм, но добавило смысла. Очень классная там цветокоррекция, очень крутые большие кадры, как я понимаю. Дэви Шу как раз-таки, грубо говоря, эксперт в этом. Ему очень нравится снимать крупные кадры, потому что, как он считает, что в лицах все самое важное. И в этом плане очень интересно, что там в начале фильма девушке, которая не говорит на корейском, говорят, у тебя очень коренное лицо, как будто вот этими крупными кадрами он показывает, что лицо как бы может говорить за человека, но не полностью, потому что она не говорит на корейском, она говорит только на французском и английском, поэтому порой я не понимала язык повествования, потому что когда говорили на корейском, было понятно, что там даются субтитры, но из-за того, что французская и английская речь дублировалась русской речью, я иногда не понимала, на каком языке идет повествование, и пыталась по губам понять, это сейчас французский или английский. Но мой французский на уровне жема поликлот, поэтому я могла только считать плюс-минус английскую речь. Ну, я, как всегда, начала где-то с конца, поэтому начнем сначала. Главная героиня. Ее зовут Пак Чи Мин. Не путать с нашим любимым Чи Мини. Но это было единственной причиной, почему я пошла, потому что шутка, что Пак Чи Мин снялся в фильме и никому об этом не сказал, меня сильно повеселила. Главная героиня Фредди впервые приезжает в Сеул из Парижа. Это еще 2013 год. Ее еще в очень маленьком возрасте отдали на удочерение. Ее забрала французская пара. И вот она приезжает, чтобы познакомиться с родителями, чтобы их просто найти. Как я поняла, она не планировала поездку в Сеул. Вообще она собиралась в Токио, но из-за тайфуна рейс отменили, поэтому ей предложили поехать в Корею. Она такая, да, почему бы нет, у нее отпуск на 2 недели. В центр усыновления детей ее, как я поняла, принес отец, и мама не очень была заинтересована в том, чтобы растить детей. Тогда было очень тяжелое время, и тогда было очень тяжелое время не только у этой семьи, но, как я поняла, и в принципе во всей стране. Очень большое количество людей отдавали своих детей на удочерение и усыновление. Там была сцена в центре, где она смотрела книгу про этот центр, и указано было количество принятых детей, и там просто колоссальное количество этого. Десятки тысяч детей, потому что в тот момент еще страна не вошла в ту экономическую стабильность, которую, например, мы знаем сейчас. Это вот маленькую Юнхи отдали. Единственное, что у нее есть, это фотография с какой-то женщиной. Выясняется, что это, скорее всего, нянечка из центра. И в центре она узнает, кто ее родители, и по правилам центра и вообще законодательства страны после 3 обращений, если родители отказываются от знакомства, то они не имеют права, потому что это все-таки выбор человека и его личные границы. И вот отправляют телеграмму и отцу, и матери. Мама отвечает, спойлер, только через 6 телеграмм. И вот она встречается с отцом. Отец — это очень грустный мужчина. Мне было очень его жалко. Наверное, это единственный персонаж, которым я прям прониклась, потому что проникнуться историей главной героини почему-то у меня не получилось. Этот мужчина родился в маленьком городке на берегу Желтого моря, он занимался рыболовлей, и потом построили дамбу, и он начал чинить кондиционеры. И вот, знакомясь со своей дочерью, у него уже есть там 2 семья, там 2 дочери, он сразу как бы включает отца. Была очень забавная ситуация, что он хотел показать ей свой родной город, они поехали, и где-то там на базаре продавали обувь, и он такой, выбирай, какую хочешь, купил ей балетки, а она не носит балетки, и в итоге их спустя какое-то время выкинула. В фильме хорошо показывается разница культур, и чуть ли не в первой сцене показывается, грубо говоря, правило, как нужно пить, где сам себе ты не должен наливать, потому что это неуважение к присутствующим людям, поэтому тебе сюда должны наливать. Но Фредди, она такая бунтарка, вообще она... У меня было ощущение по ее лицу, что она обиженная на весь мир. Как уже было сказано, лицо — это очень сильная часть и важная часть фильма, потому что у нее она не очень-то сильно меняется, но она очень сильно передает эмоцию. Например, в первой половине фильма вот эта вот озлобленная девочка, обиженная на весь мир, хотя из тех отрывок про Францию, которую мы понимаем, то у нее в принципе-то все хорошо, отношения с родителями тоже неплохие, хотя там показывается только один видеозвонок с мамой, и там чисто такая типичная мать, что «А почему ты мне не звонила? И вот ты там все про меня забыла и все остальное». Я думаю, все мы с этим сталкиваемся, когда не звоним родителям один день, но у меня обычно это так. Вот, Фредди, она такая бунтарка, она не хочет, вот в первой части особенно, не хочет узнавать и понимать культуру, как будто. По сути, она вообще приехала спонтанно, без знания языка, без знания культуры, просто приехав, вот она, я, держите, принимайте меня. И она не понимает, почему отец хочет с ней общаться, он ей написывает, он очень сожалеет о содеянном, он пьет, плачет, пишет, и так все время, и было очень забавно, что он такой: «Оставайся в Корее, я найду тебе мужа, я найду тебе мужа». Еще один момент такой про культурные различия, когда они вот этой вот первой сцене пьют в баре, в какой-то момент Фредди начинает просто подходить к каждому столику и зазывать, и в итоге из их компании в 3 человека превращается чуть ли не в 10, и для корейцев с их личными границами это очень странно, и они не понимают, почему она, выглядя очень сильно на них похожа, вообще на них не похожа, но ей вообще все равно танцевать в баре. Кстати, очень красивая сцена, мне она, наверное, больше всех понравилась. Это сцена, где она просто танцует одна в баре очень долго, очень забавно. В этом танце показана вся ее потерянная, раздробленная душа, потому что, ну, есть ощущение, что она такая в поисках себя, своей идентичности. Понятно, что, не зная своих корней, ему тяжело принять себя, принять, чем он занимается и все остальное. Вообще, эта вся история основана на истории самого режиссера и его подруги. Сам режиссер — это француз камбоджского происхождения. Он родился в Европе и в какой-то момент приезжает на родину. И этот опыт поездки на родину схож с историей главной героини, как бы появиться там, где твой дом, но где ты никогда не был. В Камбодже он снимал свой дебютный фильм. Мировая премьера фильма должна была пройти в Пусане. И как-то его подруга, которая училась с ним в Париже, сказала, что «Я знаю, что ты собираешься в Корею, и я пойду с тобой, покажу тебе свою страну». А он не знал, что это ее страна, это вообще никогда не упоминалось. И как раз-таки его подруга Лора Дюфель, кореянка, которая выросла во Франции, она приезжает в Корею, и вот это вот знакомство с родителем, знакомство с отцом и его семьей, по сути, стало сюжетом этого фильма. Сочетание его истории и истории его подруги. Он сопровождал подругу на встрече с корейским папой и бабушкой. Здесь также показывается невозможность разговора, нормального общения. Например, в фильме они, понятно, не могут нормально говорить, девочке нужен переводчик, потому что она не говорит на корейском. После этой истории режиссер ее вспомнил и решил, что есть идея сделать про этот фильм. Подруга поддержала, поделилась заметками, которые она записывала во время первых посещений в Корее. И здесь еще очень интересная история выбора главной героини, потому что Пак Чи Мин — это видеохудожница, и у нее никогда не было актерского опыта. Изначально режиссер искал актрису во Франции, потому что нельзя было просто взять корейскую актрису и научить ее французскому. Хотя, когда я смотрела, я прям долго задавалась вопросом, а как девушка с корейским лицом так хорошо говорит на французском? И выяснилось, да, что она действительно француженка. Вот режиссер, получается, очень долго искал актрису, но не так много выходцев из Кореи во Франции, потому что больше не уезжали там в США или в Канаду. И однажды в разговоре с каким-то художником корейского происхождения, которому он жаловался, что не может найти главную героиню, он посоветовал Пак Чи Мин, что она родилась в Корее, но она не актриса. Она также переехала во Францию, когда ей было 9, поэтому она настоящая француженка. У нее очень мрачный и сильный характер, она склонна к саморазрушению, у нее сильная харизма. Это заинтриговало режиссера, поэтому они встретились. Он понял, что она идеально соответствовала. При пробах было видно, что она не идеальна так, как мы ее, например, видим в фильме. И несколько месяцев после ковидного карантина они снова встречаются, и он уже официально предлагает ей роль. В интервью режиссер отвечает, почему же Пак Чи Мин? Он отмечает, что в ней сочетается сразу несколько качеств. Это то, что она не профессионал, и как не профессионал она дает возможность подключиться к природе, близкому герою. И они много разговаривали, он с ней подружился и корректировал роль дал понять, как и кого она играет. Он отмечает, что Фредди — это не та героиня, которую можно понять и нужно как-то глубоко понимать. Я читала это интервью уже после просмотра фильма, и в этот момент я поняла, что, возможно, да, возможно, поэтому у меня не случился матч с героиней. Мне понравилось, как она играет. Опять-таки повторю, ее лицо потрясающее. Там порой вообще действительно не нужны слова, и есть моменты, где нет слов. Как будто, чтобы ее понять, нужно иметь схожий опыт. Но скорее не про опыт усыновления или отказа, а именно опыт боли, борьбы, постоянного чувства, что тебя не понимают. У Пак Чи Мин получилось передать все эти сильные чувства. Из того, что я еще записывала, пока смотрела, забавно, что здесь упоминаются постельные сцены, даже немного показываются чуть не на 5-й минуте, и сразу приходит мысль, что это вам не дорама, где 15 серий ждешь, когда они за ручку возьмутся. Это опять-таки показывает разность культур и плюс того, что это снимает все-таки француз. Да, это было забавно. И я уже говорила, что фильм показался очень медленным. Когда я пыталась понять, почему же он такой медленный, здесь накладывается несколько моментов. Да, это кадры с вот этими вот крупными кадрами, таким, знаете, тебе дают время на прочувствовать. Из-за того, что, грубо говоря, я не прониклась, мне хотелось ускорить, и диалоги хотелось ускорить, потому что там еще есть такой момент, что она сначала говорит, потом переводит, потом вот переводит и переводит. Из-за этих больших переводов динамика очень сильно проседает, их прям нужно ждать. Вот сидишь и ждешь, когда же произойдет какой-то диалог. И говоря про эту постельную сцену, это мальчик из чуть ли не первой сцены из бара. Закрывается с ним история другим баром, где она как раз-таки танцует вот этот свой забавный танец. Он там признается ей в любви, говорит там, оставайся в Корее, и он там такой забавный щенок, его прям жалко. Там есть такой момент, что диалог, он так общается с тобой, волнами печали так делают корейские мужчины. И ты такой, волны печали. Интересно, интересно. Я не хочу, наверное, прям все повествование рассказывать, потому что как бы мне не очень понравилось, но посмотреть, наверное, стоит. Хотя это ваш выбор. Но нужно быть готовым к тому, что очень долго, очень долго. Из интересных еще моментов, которые мы там обсуждали с друзьями, когда она через 5 лет возвращается в Корею, она работает в компании и продает оружие. И забавно, что она уже не пьет, хотя в фрагменте до и запрещен вещества и алкоголь и все остальное. И здесь она уже такая леди, в ней уже больше, наверное, корейского, чем французского, именно с точки зрения вида. Она уже не пьет, не ест мясо, но продает ракеты. И самое интересное, что продажа оружия объясняется тем, что это против Северной Кореи, и ты такой, это то, что понимает старшее поколение, или почему это вот с такой точки зрения показано? Почему продавать оружие Корее можно только, если это для борьбы с Северной Кореей? Интересно. И как раз-таки вот в этой сцене уже мне показалось, что ушла эта озлобленность, обида на мир, что она уже приняла, что она уже говорит на корейском, не так свободно, но уже знает какие-то слова, может поддерживать коммуникацию. Здесь интересно еще показано, что вот в начале, когда она первый раз знакомится с отцом, то там все вышли ее провожать, обнимать и все остальное, а она очень быстро садится в такси. И в этой сцене, я даже честно скажу, думала, что сейчас что-то произойдет ужасное, что там, не знаю, сбьют отца или еще что-то, потому что он очень суетился, очень быстро все это делал, что бегал, и потом мы поняли, что вот эта вот цикличность, что до этого она очень быстро уезжала на такси, и теперь папа ее быстро садит на такси, потому что думает, что ей так комфортно. Он действительно сильно старается найти общий язык с дочерью, делать так, как ей комфортно. Там, ему тяжело, это другой склад ценностей и всего остального, а в этой сцене показано, как он действительно старается. Также нам показывается сцена с встреча с мамой, и если при встрече с отцом она была такая закрытая, злая, вообще хотела уже убежать, чтобы он там ей никогда не писал и вообще пусть уйдет обратно из ее жизни, то с мамой она очень сильно переживает, она плачет, наверное, впервые, когда мы видим ее слезы. Мама откликнулась только на 6-й телеграмме, то есть очень много времени проходит. Она не понимает, почему только сейчас. И было очень забавно, что один из людей, с кем мы ходили, он предположил, что, может быть, она из Северной Кореи. Поэтому телеграммы до нее не доходили, поэтому она долго не выходила на связь и все остальное. остальное. И интересная мысль, так скажем, но она как будто не дееспособна, потому что девочка же родилась в Южной Корее, а это уже времена, когда Корея разделилась, и даже если это где-то на границе, то это очень странно, потому что там вроде бы упоминается, что мама хотела уехать в Сеул и все остальное, но вопрос повешен. И фильм заканчивается, как она идет с огромным портфелем где-то по полю, опять-таки, что у нас, возможно, отсылает к Северной Корее, что она там перешла границу, но она приходит в отель, где говорят на иностранном языке, поэтому вряд ли это Северная Корея. Ну, короче, здесь странно. Честно скажу, что сцена с отелем осталась непонятна, потому что вот она заселяется, пишет маме на почту, которую она оставила, что сори, что там в течение года не писала, и в попытке отправить сообщение, письмо, оно не отправляется, потому что такого адреса нет. И вот тоже, возможно, отсылка к тому, что она в Северной Корее, но слишком притянута за уши. Здесь опять показывается, что тот день, когда она приезжает в этот отель, приходит, это ее день рождения, и вообще каждый ее день рождения как возврат, как будто не то чтобы к началу, но к вот этому листу. Для нее это худший день. Но да, показывается, что она как будто возвращается, и этот круг повторяется, и как будто вот эта вот открытая концовка, она нам оставляет на подумать. И прям самая последняя сцена, это она играет на пианино, прелюдия Баха, как бы такое возвращение опять-таки блудного сына. И еще в самом начале она говорила, что она там раньше играла, и у нее есть теория игры с листа. Это про готовность исполнить произведение, едва взглянув на ноты. Ты можешь играть, если ты оценил опасность. И вся эта история как будто про ту же импровизацию, что буквально взглянув на ноты, она идет по жизни. Вот она неожиданно приезжает в Сеул, знакомится с отцом. Вот она там занимается какой-то деятельностью. Вот она находит мужика, с которым потом дальше работает, продает оружие. Она как будто всегда действует без подготовки. Знаете, вот как с места в карьер. Наверное, итог скажу. Вот сколько я мыслей сейчас накидала. Это, надо сказать, не все мои. Не то чтобы я умная. Это мои друзья. Плюс интервью, которое они мне же скинули. И также есть статья Лёши Филиппова, с которым у нас был выпуск про кино. Про как раз-таки этот фильм на кинотеатре.ру. Ну вот, как бы я тяжело не выдерживала этот фильм, очень много мыслей, мэтча не сложилось, потому что возвращаемся к тому, что я наивная рыбка Дори, которая забывает все и помнит только хорошее, поэтому, наверное, нет сильного чувства боли, поиска себя и все остальное, хотя в тот или иной момент все равно мы все это переживаем. Думаю, сами решайте, смотреть вам это или нет. Но если посмотрите, welcome, телеграм-канал, в личные сообщения, куда угодно, давайте обсуждать этот фильм. На этом у меня все. Всем спасибо за прослушивание. Слушайте нас на всех площадках. У нас также есть YouTube, Telegram и ВК. Всем спасибо. Всем пока.